На книжной полке. Тематические обзоры говорящих книг для записи на информатор. В этом выпуске обзор литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дорогие сердцу книги о войне. Часть третья. Аналогичный выпуск на сайте библиотеки в разделе «Автоинформатор». Все книги, перечисленные в обзоре, в основном доступны для записи на карту читателя, а также в онлайн-библиотеке РГБС. В понедельник, 22 июня, исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Писатели, побывавшие на фронте, рассказывают о том, что видели своими глазами, о больших и маленьких подвигах, совершенных советскими людьми для спасения своей родины. Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Эти книги о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертвовании ради других, о том, какой была эта война и чем за нее пришлось заплатить. Над страницами этих книг читатель задумается о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне и о том, что происходит сегодня на наших глазах. В обзор включены говорящие книги, записи разных лет. Книги писателя Бориса Васильева о войне. «А зори здесь тихие» – повесть. В начале июня 1942 года пять зенитчиц и их командир, старшина Восков, отправившись в разведку, неожиданно обнаруживают, что в этой, казалось бы, еще далекой от фронта местности высадился немецкий десант. Об этом необходимо сообщить в штаб, но маленький отряд отрезан от своих, и найти выход можно только ценой собственной жизни. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле. Но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг. В основе повести – реальный подвиг времен Великой Отечественной войны. Семь самоотверженных солдат не дали немецкой диверсионной группе взорвать Кировскую железную дорогу, по которой доставляли для Мурманска снаряжение и войска. После сражения в живых остался лишь один командир группы. Во время работы над повестью автор заменил образы бойцов на женские, чтобы сделать историю более драматичной. В итоге получилась книга о женщинах-героях, поражающая читателей правдивостью повествования. Повесть экранизирована в 1972 году. «Аты-баты шли солдаты» – повесть. Повесть о том, как в 1944 году 18 молодых ребят, комсомольский взвод, героически остановили колонну немецких танков, и все погибли. Они не планировали боевых операций, они в них участвовали. Они не были архитекторами победы, они были ее рабочими. Они шли бесконечными дорогами войны. Их руки сжимали оружие, их глаза высматривали врага сквозь прицел. Могучая «ура» или предсмертный стон – обычное дело на войне. Им было страшно, холодно и больно, но они выстояли и победили. В списках не значился роман. 21 июня 1941 года молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами парня. Он спешит к месту расположения своей части в Брестскую крепость. Его не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в 4 утра раздаются артиллерийские разрывы. Началась война. Так, не значась в списках, он участвует в первом в своей жизни бою. Бой продлится 10 месяцев. Встречный бой. Повесть. Уже провозглашен мир. Уже вся Европа празднует победу. А тут, на богом забытой точке, все еще враждуют две армии. И ведь знают они о капитуляции, знают. Но не хотят признавать это фашисты, а значит, будет бой. В этот день закончилась война. Юрий Левитан по радио возвестил всему миру, что враг сложил оружие и наступил мир. Мир во всем мире. Как бы не так. Соединение немецких войск не желает выполнять приказ своего же командования сложить оружие и прекратить сопротивление. Они рвутся на запад. Не хотят тевтоны сдаваться русским дикарям, но готовы с почетом передать свои моторизованные шпаги в руки наших союзников, в руки английских и американских генералов. Лишь бы не русских. Именно поэтому молодой 29-летний генерал вынужден отправить в последний, встречный бой своих чудо-богатырей. И горят убитые фауст-патронами 34-ки, корчатся в предсмертных муках и умирают солдаты, выполняя свою последнюю военную работу. Казалось бы, зачем держать? Возьми и пропусти эту свору недобитков. Но генерал одной короткой фразой объясняет это и своим офицерам, и нам, читателям. После окончания боя уже идет все то, что должно идти после боя. Похоронная команда собирает наших, оставляя трупы врагов на завтра. Медсанбат обрабатывает последних раненых, командиры составляют последние боевые сводки. И тут же рядом отмечают первый послевоенный день победы. Автор сумел передать читателю и всю торжественность этого дня, и в то же время всю его хмельную разудалость и разухабистость, показывая нам картины веселья то в группе выпивающих офицеров, то в группе торжествующих солдат, и даже не исключая, а скорее намеренно, подводя читателя к сценам фронтовой горячечной любви. И касаясь этой темы, через образ недотроги связистки раскрывают всю светлую чистоту и непорочность настоящей женской и девичьей любви. Совсем короткая повесть, но возникает ощущение холодка вдоль позвоночника и не оставляет тебя долго-долго. Помните, еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Вот это именно о таком. Как же нелепо умирать, когда все закончилось. «Завтра была война» — повесть. Действие происходит накануне войны. Идет рассказ об учениках 9 Б-класса, их взрослении и становлении, дружбе и любви, первом серьезном нравственном выборе и противостоянии, об их категоричной, безоглядной, стремительной и очень короткой молодости, потому что завтра была война. Офицеры. Повесть. В центре повествования дружба двух офицеров, Алексея Трофимова и Ивана Вараввы. Их пути пересекаются еще в молодости, когда они вместе служат в отдаленном гарнизоне. С этого момента начинается долгий и непростой путь, который проверит их дружбу на прочность. Герои проходят через множество испытаний. Участвуют в гражданской войне, затем в Великой Отечественной. На их долю выпадают не только боевые действия, но и личные драмы, потери, сложные моральные выборы. Несмотря на все трудности, они сохраняют верность воинскому долгу и своей дружбе. Одноименный художественный фильм, снятый в 1971 году режиссером Владимиром Роговым, до сих пор любим самой широкой аудиторией. Экспонат номер. Повесть «Экспонат номер» рассказывает об Анне Федоровне, матери, потерявшей на войне единственного сына. Вечером выяснилось, что письма пропали, их украли пионеры. Анна Федоровна смутно помнила, как они шептались у комода, где лежала шкатулка. Вокруг Анны Федоровны воцарилась тишина. Она больше не слышала голос сына. Но вскоре зазвучал другой голос, громкий, официальный. Это заговорила похоронка. Слезы продолжали медленно течь по щекам Анны Федоровны даже после того, как она умерла. храня письма сына с фронта, она живет ими до конца своих дней, пока неумолимое время не превращает ее святыню в безымянный музейный экспонат. В школьном музее письмам места не нашлось, их отложили про запас, пометив надписью «Экспонат номер». Книги Бориса Васильева о войне. А зори здесь тихие, аты-баты шли солдаты, в списках не значился, встречный бой, завтра была война, офицеры, экспонат номер. Борис Львович Васильев, годы жизни 1924-2013. Цитаты из книг писателя. «Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, победить нельзя». Отличительной чертой русской интеллигенции была всегда потребность отдавать, а не брать. Отдавать. И этот принцип я вполне разделяю. Книги писателя Константина Воробьева о войне. «Гуси-лебеди. Рассказ». Ранней осенью, на третьем году войны, группа разведчиков большого партизанского отряда наткнулась на засаду. Единственный выживший, смертельно раненый, сумел добраться до отряда и сообщить обо всем командиру. У погибшего командира разведчиков Сергея Марьянова в отряде была возлюбленная, радистка Таня Лебедева. Тел разведчиков не нашли, поэтому она не поверила, что Марьянов погиб, и потребовала у командира отряда спасти его. Командир отказался. Даже если разведчики живы, их наверняка отвезли в город, занятый двумя полками немцев. 211 партизан не могли разгромить 2000-й гарнизон немцев, а командир не имел права посылать своих людей на верную смерть. Таня отправилась самостоятельно искать своего любимого и тоже пропала. После войны чудом выживший разведчик услышал от постороннего историю своей любви и понял, что любимая жива. Крик. Повесть. У повести «Крик» о младшем лейтенанте Алексее Воронове было две разных концовки. В одном варианте главный герой, которого отправили на разведку, попадает под минометный обстрел, а затем в немецкий плен. В другом его ранят, и он приходит в себя уже в Москве, в госпитале. В центре книги образ границы между опытом человеческим и негуманным. Крик – метафора ужасного страдания, которое невозможно выразить простыми словами. Это то, что остается, когда слова заканчиваются и теряют всякий смысл. 73-й год. «Убиты под Москвой». Повесть. Действие происходит в ноябре 1941 года. Фашисты у ворот Москвы. Рота кремлевских курсантов идет на фронт. По пути они встречают спецотряд войск НКВД. Когда рота переходит в подчинение пехотного полка из московских ополченцев, выясняется, что пулеметов нет. У курсантов остаются только самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином. Нужно рыть окопы, и взвод лейтенанта Алексея Ястребова выполнил задание. Появляются немецкие самолеты, но пока не бомбят. К позиции взвода подходят вышедшие из окружения бойцы. Среди них генерал-майор, командир дивизии. Выясняется, что прорван фронт, и соседняя деревня занята немцами. Повесть поражает жестокой окопной правдой, рассказывая о героизме и мужестве простых солдат и офицеров, вчерашних студентов и школьников. «Это мы, Господи!» Повесть. 23-летний лейтенант Сергей Костров, попавший под Москвой осенью 41-го в фашистский плен, прошедший уже все круги гитлеровского ада, постаревший за полтора года лет на 30, дважды из плена бежавший, дважды перехваченный и жестоко наказанный, полный решимости сбежать в третий раз и не просто скрыться, а именно включиться в битву с адским злом. Это не только герой писателя, это Он сам. «Это мы, Господи». Повесть. Книги Константина Воробьева о войне. «Гуси-лебеди», «Крик», «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи». Константин Дмитриевич Воробьев. Годы жизни 1917-1975 называл свою прозу кардиограммой сердца. Цитаты из книг писателя. «Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться», — решил он, сидя на куче угля. Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Не так-то просто разрезать буханку хлеба. Из 800 граммов должно выйти 12 кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки размером в конопляное зерно должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на 12 частей. Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок, потом понеслось на меня. Это далеко не полный перечень литературы о Великой Отечественной войне. История войны от событий 1941 года до последних ударов сталинской армии в 1945 представляет собой эпопею невиданного героизма. Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях. Но есть книги о событиях, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать ни в коем случае. Кто позабудет о войне, тому она сама напомнит о себе. Продолжение обзора в следующем выпуске «Информатора». Обратите внимание, книги, размещенные на сайте библиотека Логос ВОС, доступны для чтения и записи на карту только зарегистрированным читателям. Хотите узнать подробнее? Читайте.